Глава 17. В итоге дали добро на переговоры о вступлении в клан на оставшихся 18 человек. Корнел высказал сожаление, что так много народу погибло с его 4-го курса, а то можно было бы позвать в клан намного больше людей. Что верно, то верно. Не повезло им тогда с порталом, открытым прямо на поле битвы. А что теперь с этим поделать? Самому Корнелу, кстати, осталось не так долго учиться до выпуска из Академии. Сдать 5 экзаменов, да пройти финальные испытания, устроенные артефактом Академии. Станет после этого свободным человеком. Начнет плотно работать с Аркошем. Эрли больше ко мне не приставала по поводу Альты. Поняла, видимо, что тут я ей не помощник. Но и не дулась из-за отказа. Наконец, улучил момент, чтобы посидеть в трансе и припомнить все, что знаю про лечение проклятий. Через 10 минут довольный вышел из транса. Нашлось кое-что и про ускоренное лечение последствий от проклятий. Отлично. Герцог Жентель. Потеря сына на дуэли заставила герцога отложить вопрос с местью Эйсону и всем, кто виновен в его гибели, только на 2 дня. Тем, что требовались для исполнения всех ритуалов по его погребению. А затем он стал действовать. Первым делом отправил наемных убийц ко всем тренерам своего сына, включая последнего. Бенга был талантлив и обучался со всем старанием. Значит, этот щенок Эйсон не должен был победить его, если бы каждый тренер работал со всем старанием. Расслабились. Деньги зарабатывали, вместо того, чтобы как следует трудиться. Артефакты редкие у него выманивали. Заплатит за это своей головой, и это справедливо. Другого сына у него не было, значит, в клане встал вопрос о наследнике. Посовещавшись со старейшинами, герцог вызвал к себе 3 претендентов на наследование клана. Все отучились в Королевской Академии Магии. У всех мощный потенциал, зеленый резерв. Все из самых богатых семей клана получали нужные эликсиры для развития источника и повышения плотности маны, обучались с хорошими тренерами. И герцог специально посмотрел, чтобы каждый из них не имел выше 10 уровня. Если дело дойдет до дуэли с Эйсоном, они должны иметь возможность в ней участвовать. Но именно на дуэли он настаивать не будет. Пусть сами ищут способы. Цвет молодежи клана — Хандер, Энвер и Валер. Собрав парней, герцог выступил перед ними с речью. Рассказал о том, как скорбит по сыну. О том, что убийца должен понести наказание. И определил условия наследования его места патриарха. Новым главой клана станет тот, кто убьет Эйсона. Если это случится завтра, то завтра Жентель и уступит власть над кланом. Предупредил все же, что нельзя недооценивать противника. Рассказал, как прошла последняя дуэль его сына и предыдущая дуэль Эйсона с бароном Свеном. Рассказал о том, что, как выяснилось, барон Свен был одним из лучших наемных убийц всей серии. При этом он внимательно следил за глазами парней. Не дрогнет ли кто из них, поняв, какую непростую задачу он перед ними ставит? Не дрогнул ни один. Патриарх почувствовал, что может гордиться ими. Жентель особо подчеркнул, что Эйсон является любимчиком короля. Поэтому ликвидацию надо провести так, чтобы не подставить клан. Если будут использоваться наемные убийцы, или если бой с Эйсоном не будет честным, то ни один след не должен вывести на клан. В противном случае клан будет вынужден отказаться от неудачника, сказав, что это была его собственная инициатива. Поэтому просто с выполнением задачи не будет. Но и это не смутило потенциальных наследников. Отпустив их, герцог грузно опустился на свой стул и погладил магического питомца по шелковистой холке, чтобы немного расслабиться. Ну что же, что мог он сделал? Отец научил герцога, что для того, чтобы добиться чего-то выдающегося, нужна всего лишь правильная мотивация. Вот он и создал правильную мотивацию для лучших из лучших в клане. Эйсон, столица. Едва стемнело, я подхватил аккуратно коробку с артефактом ловушкой и пошел к Жерелу. Вернее, похромал, как и тогда, когда впервые прибыл в столицу Серли на учебу. Как же неприятно хромать, когда совсем недавно передвигался нормально. Поздоровавшись с архимагом, рассказал ему о последних событиях. И это нужно было сделать, чтобы убедиться, что он будет относиться к смертельно опасному артефакту, со всей тщательностью, которую он заслуживает. Вроде бы сработало. Жрел кивнул мне, показывая, что понимает все риски, и аккуратно взял коробку с артефактом. Глаза его уже горели интересом, и я понял, что можно уходить. Все равно артефактор уже сосредоточен на задаче и вряд ли заметит, ушел я или остался. Я был так дотошен, несмотря на то, что у Джерела, как и у любого архимага, имелась мощная пассивная защита. И, казалось бы, она должна отбить иглу, если при неосторожном обращении с артефактом она выстрелит в него. Но не все было так просто. Есть область ритуалистики, которая помогает создавать артефакты, способные игнорировать пассивную защиту магов. Нужен очень продвинутый уровень, чтобы с этим работать. Но я и понятия не имею, у кого Хендо заказывал эти артефакты, мало ли. В будущем такие специалисты в нашей армии были. Я и сам кое-что знал из нужной теории, что могло бы помочь тому же Джерелу преуспеть в подобного рода исследованиях. Но в Аргенте были слишком строгие запреты по этому поводу. Отношения у нас с Джерелом прекрасные, но вполне может быть, лишь пока я не сделаю подобного предложения, продемонстрировав запретные знания. Неохота проверять, как он отреагирует на это. А вдруг обратиться в Королевский корпус стражи с заявлением на меня? Одно дело принести ему на исследование артефакт, использующий что-то из запретной области магии, которым меня пытались убить, другое — самому показать запретные знания. Грань вполне понятна. Выйдя от Джерела, я отправился за город по крышам. Хромать 2 недели я не собирался, ни один лекарь, даже самый лучший в Аргенте, мне помочь не смог бы. Не умеют они лечить последствия от проклятий. Обратная сторона тотального запрета на их изучение. Но портальные локации богаты на различные возможности. Одной из них, той, про которую вспомнил, посидев в трансе, я и хотел воспользоваться. Существовала локация, в которой помимо хищных монстров было очень специфическое озеро. Если недавно посещенный мной Горигон тащил из тела и прану, и ману, и проклятие мощными рывками, то это озеро делало то же самое, только очень медленно, в самом начале. Но затем темпы процесса нарастали. Если лечь в воду, оставив голову на берегу и заснуть, то через несколько часов можно и не проснуться. Правда, гораздо выше вероятность, что тебя убьет все же не озеро, а стайные монстры, которые водятся в локации и очень любят свежатину. Озеро было предметом постоянного жгучего интереса экспертов в нашей армии. Беспрерывно выдвигались разные гипотезы о его природе. Была даже гипотеза, что оно тоже живое, какая-то разновидность портального монстра. Только такая вот странная тварь, без когтей и зубов, пытающаяся поглотить прану и ману жертвы, потихоньку усыпляя ее бдительность. Вытягивая прану и ману, попутно озеро вытягивало и последствия от нейтрализации проклятия, очень эффективно, предоставляя самое лучшее лечение от недавно удаленных проклятий. Обычно услугами озера пользовались в сопровождении других членов группы, которые убивали монстров, пытающихся помешать тому, кто лечился. Я решил, что в моем случае тревожить других членов клана не обязательно. Пострадала нога, так что никто не мешает мне отбиваться от монстров, стоя по колени в озере и проходя лечение. Тем более, что монстры были не такие уж опасные, и добыча с них была грошовой. Пусть лучше в это время ребята сходят в приличную портальную локацию, заработав нормальные деньги». Порталов, ведущих в эту локацию, было много, так что я и коня не стал брать. Помнил, что один из них расположен в километре от стены. Воспользовался эспандером и быстро до него добрался, несмотря на хромоту. Минуту похромал по переходу, и вот я уже в нужной локации. Тут всегда царил полумрак, так что мой артефакт на ночное зрение был очень полезен. Вблизи портала были только небольшие дюны, кое-где торчали куцы и кусты. Пришлось подкинуть эспандер в воздух, чтобы с высоты увидеть ближайшее озеро. Оно было небольшим, примерно 50 метров в диаметре. Цвет воды странный, похожий на плавящийся в печи металл. Представляю, сколько понадобилось мужества первому, кто решил соступить в его воды. Но любопытство портальных охотников безгранично, что и позволяет им разгадывать новые и новые тайны, таящиеся в портальных локациях. Насколько я знал, в таких озерах нет ничего живого. Учитывая повадки озера по вытягиванию маны и праны, в этом нет ничего удивительного. Поэтому я, спокойно зайдя в озеро по колено, стал спиной к основной его части, сосредоточившись на суше. Со спины никто ко мне незаметно не подкрадется. Даже невидимый монстр, если такой в этой локации найдется, без всплесков никак не обойдется. А их я услышу. Сразу почувствовал эффект. Мана и прана начали потихоньку проседать, чуть быстрее, чем восстанавливались. Буду надеяться, что и лечебный эффект тоже пошел. Местных монстров долго ждать не пришлось. Они очень энергичны и везде суют свой нос. Появление чужака в своей локации уж точно не пропустят. Рыли четырехлапами и невероятно лохматыми, что выглядело странно, учитывая, что в этой локации царила жара под 30 градусов. А еще они были зубасты и очень любили перекликаться визгливыми голосами. В обычной стае насчитывалось не больше 10 особей, и она контролировала километров 5 квадратных пустыни. В атаковавшей меня стае было 9 монстров, что же прекрасная возможность попрактиковаться в стрельбе из лука. Тетиву на лук я натянул заранее, так что первый монстр получил стрелу в грудь еще за 70 шагов от меня. Взрывчатые артефакты я не использовал. Реги не были самыми опасными монстрами в этой локации. Достаточно часто попадались зефы. Они уже являлись монстрами средней степени опасности. Бродили они парами, весили по 2-3 сотни килограммов. Шкуры их пробить было очень сложно, а скорость они развивали за 60 километров в час. Энергетической защиты не имели, но магический источник у них был, и атаковали они чем-то вроде водяных дисков. И точно не стоило проверять, остановит ли скастованный тобой щит это заклинание, если ты не был архимагом или грандмагом. Так что шуметь, вызывая интерес у этих опасных монстров к своему появлению в локации, я не собирался. Убил или тяжело ранил 5 эрегов стрелами, прежде чем остальные домчались до берега озера. Шустрые твари. В ход пошли воздушные копья. Последнего монстра убил, когда он уже летел в воздухе над озером, нацелив клыки в мое горло. Извлек его тушу из воды и вышвырнул на берег. Не хотелось проверять, как загадочное озеро отреагирует на свежий труп. Вдруг оно действительно и само является огромным хищником. Нечего его провоцировать в таком случае. Добил парой стрел тяжело раненых хищников на берегу, чтобы дополнительно попрактиковаться в стрельбе из лука. И наступила тишина. Ее разбавляли только легкие порывы ветра, из-за которых начинал шуршать песок на берегу. Простоял в озере ровно час. Аппетиты его по поглощению маны и праны начали так стремительно нарастать, что я решил, что с лечением пора заканчивать. На тот момент прана просела на четверть, а это уже очень даже чувствуется, если учесть, что я недавно потерял половину и до сих пор полностью от этого не оправился, то можно было элементарно хлопнуться в обморок, продолжая процедуру. Зато на берег вышел, уже совсем не хромая. Все прекрасно сработало. Быстро собрал трофеи из 9 монстров, всего на 2 золотых монеты с половиной их набралось, но куда деваться, есть трофеи, приходится их забирать. Весьма довольный собой вышел из портала, плотно перекусил, чтобы прана поскорее восстанавливалась, и отправился в локацию шнеков, в надежде найти еще одно пространственное хранилище для Джоан. За 3 часа сменил 6 локаций, но успеха не добился. Ну что же, в этот раз не повезло, но все равно возвращался во дворец в прекрасном настроении. Был сегодня вечером на краю гибели, чудом выжил, а под утро уже снова в полном порядке. Тихонько зашел в башню Джоан, рассчитывая поспать на диванчике в гостиной, чтобы не будить невесту, но Джоан тут же спустилась из спальни. «Не спится, милая?» — спросил ее.
«Какой тут сон?» — сказал мне Джоан, крепко сжав меня в объятиях. «Когда ты рассказал про Горигона отцу, я поняла, что ты мог сегодня и не вернуться из того портала. Ты же потерял половину праны за раз. Как ты вообще не рухнул без сознания?»
«Ну, вообще-то рухнул, но уже когда выполз из перехода», — признался я. «Но лучше так, чем гарантированно сдохнуть, ослабив ремень, или отрубить себе ногу, чтобы проклятие не распространилось дальше». Джон покачала головой и повела меня в спальню, крепко схватив за руку. Когда я проснулся, ее уже рядом не было. Привел себя в порядок, отправился в столовую. Джоан и ее телохранители завтракали за нашим клановым столом в полном одиночестве, потому что занятия уже начались.
Я подошел к ним уже не хромая. Вначале это было воспринято нормально, я и раньше не хромал, но потом телохранители вспомнили про вчерашнее, и тут же посыпались вопросы. Пришлось рассказать, что ректор открыл мне способ быстрого излечения от последствий проклятий. Ну, не хромать же мне специально. Решив, что теперь и эта тайна тоже будет принадлежать королю телохранителей, тут же дружно утратили к ней интерес. Даже Сиднеш, хоть он и не местный. Но я, в принципе, и не опасался, что они знают о том, что я такой тайной владею. Ценности особой в ней нет, если не знаешь, как избавиться от самого проклятия. Вот это важный секрет, потому что проклятие может убить, парализовать или погрузить в постоянную агонию боли. Да и много еще разновидностей проклятий существует. А если уж избавился от проклятия, то пару недель можно и подождать, пока последствия сами выветрятся. Почувствовал, что со мной пытаются связаться при помощи коммуникационного портала, извинился и вышел на улицу. Оказалось, это Аркош заказал сеанс связи.
«Господин барон, получено сообщение от одного из клиентов за номером 777», —
сказал он, говоря специально так, чтобы, если кто-то посторонний услышит сказанное, ничего не понял. «Аркош, я один, можешь говорить прямо. Я так понимаю, кто-то из бандитов обратился к нам?»
«Все верно. Сообщение от Генгера, главы шайки в южной части города. Пишет, что ему поставили ультиматум, требуя открыть торговлю портальным наркотиком на его территории».
Генгер контролировал достаточно большую территорию, в том числе захватив при моей поддержке район, который раньше держал убитый мной за наркоторговлю другой бандит. Он указал, кто конкретно на него наехал.
«Нет, такая информация отсутствует».
«Спасибо за информацию, Аркош. Дальше я буду действовать сам». Поблагодарил я, и мы закрыли портал. Странно, что бандит не указал, кто ему угрожает. Я прямо требовал, чтобы при необходимости действий с моей стороны было указано, кто именно создает проблемы. А учитывая, что серьезные бандиты и авторитеты все друг друга прекрасно знали не хуже аристократов, живущих десятилетиями в одном городе, это и вовсе было странно. Не указывать источник проблем не в интересах самого Генгера. Это означает, что я буду дольше их решать. Я помнил этого бандита. Он запрещал торговлю портальным наркотиком в своем районе, что уже само по себе говорило о наличии у него определенного ума и принципов, поэтому я его и поддержал. И при общении с ним у меня не сложилось впечатление, что он плохо соображает. Значит, получается, что он не знает, кто на него наехал. Отсюда простой вывод. Источник проблем — не другие бандиты или авторитеты. Это один из двух кланов, что курируют торговлю наркотиками, звездопад или землетрясение. И вряд ли сам бандит знает, какой из них. Они ему точно не будут представляться. Не хватало им еще себя так компрометировать.